Говорит Радио Свобода. Заложник Олег Навальный, разговор Путина с Асадом, возвращение первых отделов, будущее настало. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 21 октября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Алексей Навальный написал в своем блоге: про Олега новости не очень. Олег – это младший брат Алексея, был в конце прошлого года приговорен к 3,5 годам заключения по так называемому делу Ифраше. И это было расценено как попытка властей оказать давление на оппозиционного лидера. В своем блоге Алексей Навальный написал: «Как вы помните, его вчера снова поместили в ШИЗО. Там, как обычно, книг не дают, линз он близорукий не дают. Все это совершенно незаконно, но никого не удивляет. Хуже другое. Выяснилось, что Олега уже признали злостным нарушителем порядка, перевели на так называемые строгие условия содержания. После выхода из ШИЗО он окажется в этом СУСе. Грубо говоря, ты все время в камере, а обычные зэки ходят из жилой в промку, могут ходить по локалке, в столовую, в библиотеку и т.д. Одно долгосрочное свидание в год вместо 4 на обычном режиме, одна передача в полгода, телефонные звонки запрещены». Олег рассказал, что после того, как запись его разговора включили на митинги, начались бесконечные обыски и поиск запрещенного. В конечном итоге нашли какие-то предметы, к которым можно придраться, изъяли, но даже объяснений не брали. Видимо, согласовывали с Москвой. Как только согласовали, сообщили ему: «Зря ты раскачивал лодку», и отправили в ШИЗО. Документов, по которым его отправили в ШИЗО и перевели на СУС, не дают даже адвокату пока, типа они в ШИЗО. Можно подумать, что это на Луне, и никто не может предъявить их адвокату, как это положено. Понятно, почему это делают – задержать обжалование. Я расцениваю происходящее как издевательство над Олегом, имеющее целью оказать давление на нашу семью и меня лично, чтобы воспрепятствовать моей деятельности и расследованиям в частности. Ну, какой злостный нарушитель порядка, смешно говорить об этом даже. Мало того, что человека бросили в тюрьму без всякой вины и преступления, тогда же в этой тюрьме его лишают минимальных положенных прав, демонстративно показывая: «Мы и так можем». Ну, хотите показывать, кремлевские сволочи, так мне и показывайте, чего ему-то. Конец цитаты. Мы побеседовали с Алексеем Навальным и его братья, совершенно непубличным до дела Ифраше человеке, о котором, что удивительно, даже нет статьи в Википедии.
Ну да, действительно, это такая достаточно странная и неприятная для меня ситуация, собственно говоря, и для всей семьи, потому что Олег никогда никакой политики отношений не имел и, в общем-то, никому не был особенно известен до того момента, когда вот Следственный комитет, штампуя очередное уголовное дело против меня, решил, что нужно каким-то зайти более широким бреднем, да, и заодно и сфабриковал дело против Олега. Он 83-го года рождения, мы вместе с ним из военного городка, и как и я, большую часть жизни он провел по всяким военным городкам. Потом он учился в финансовой академии, которая академия при правительстве. После чего работал в логистике, в разных компаниях, и в последнее время он работал в Почте России, в разных подразделениях. Собственно говоря, мы знаем финал этой истории. Параллельно с тем, что он работал в Почте, он занимался небольшим бизнесом, что абсолютно легально и позволяется, и многие на Почте это делают, потому что это не государственная служба. И, собственно говоря, почтовые сотрудники, которые выступали свидетелями в суде, они прямо говорили, что у нас куча народу, работая в Почте, одновременно занимается логистикой, чтобы подработать. Это все было признано уголовным преступлением. У Олега жена, двое детей. Он живет в небольшой квартире, которая находится в Подмосковье. Такой есть совхоз московский. Это сейчас уже даже часть Москвы, это что называется Новая Москва. Собственно говоря, и он политзаключенный. Это сейчас его важнейшая характеристика.
А сколько лет детям?
Детям 4 и 2.
То, что он был виден во время процесса и потом, после того, как оказался в тюрьме, вот эта сказка, которую он передал, он выглядел очень мужественно и сильно, и вообще все это производило впечатление. Но, понятно, тюрьма — это такая тяжелая вещь, и как у вас ощущение? Он как переживает ее? На него это какое-то сильное, тяжелое влияние оказывает, или он как дурной сон на чуть-чуть на другую планету, и он, в принципе, не меняет его?
Ну, вы понимаете, действительно, это все было похоже на дурной сон и на какую-то такую сюрреалистичную вещь. То есть вот ты много раз про это читаешь и слышишь, что каких-то берут совершенно посторонних людей и сажают. Каждый из нас, и он в том числе, знает и о нашей истории недавней, когда людей признавали японскими или там польскими агентами и сажали. И поэтому, когда вот приговор, это все, в принципе, звучит странно, и в это поверить невозможно. То есть, с одной стороны, безусловно, мы много раз с ним это обсуждали, и он говорил, что он готов к тому, что нас могут посадить, и все это, ну, на самом деле. Конечно, никто не ожидал такого именно подлого приговора, при котором меня оставляют на свободе, а его сажают вот так демонстративно для того, чтобы вот именно таким образом нашей семье показать, что, ну, вот если ты такой вот смелый, крутой, то мы брата твоего посадим. Он, ну, насколько я вижу внешне, он абсолютно спокойный, он постоянно повторяет, что не надо за меня беспокоиться и не надо переживать, и все нормально. Ну, с другой стороны, мы все отлично понимаем, что люди, которые, ну, сильные люди, которые оказываются в таких ситуациях, у них есть тенденция так бодриться, то, что называется, и не выдавать каких-то своих там внутренних переживаний. Ну, вот, наверное, Олег из таких.
Ну хорошо, давайте поговорим о том, что сейчас происходит. Поместили в ШИЗО, сейчас вы написали, что его перевели на так называемые строгие условия содержания. Означает ли это, что он не может, скажем, освободиться досрочно? Продлевают время, когда он такой крючок, на котором вас держат?
Ну фактически это оно и означает. То есть с самого начала Олегу начали выносить так называемые взыскания постоянно, причем очень много. Сейчас у него их уже больше 6, что за полгода срока, но все понимают, что это очень много. Тюрьма же российская, она устроена таким образом, что там взыскание ты можешь получать хоть в день по штуке, но просто обычно в этом никто не заинтересован. Тут просто была очевидная такая тенденция, и ФСИНу явно указали, что вы на всякий случай делаете взыскание, чтобы он не мог попасть под УДО. И сейчас, конечно, когда он признан не просто каким-то там нарушителем, а злостным нарушителем, который содержит нас в строгих условиях содержания, это в принципе противоречит концепции условно-досрочного освобождения, которое предполагает, что освобождает тех, кто, значит, вот исправился в тюрьме. А он не исправился, а наоборот, вот такой особо злостный зэк. И поэтому, конечно, это не просто прессинг, но это такое указание явное, что мы ни о каком УДО не думаете, и он будет сидеть от звонка до звонка.
Я еще хотел уточнить. Вы вот написали, что он близорукий, и ему не дают линз. Он насколько близорукий, насколько сильный это?
Ну, у него зрение, по-моему, -5, что ли. Я даже, честно говоря, затрудняюсь ответить. И там какая-то история о том, как ему передавать линзы. Это такая постоянная история, которая сопутствовала его там содержанию в бутырке, когда администрация не хотела передавать. Вот сейчас в тюрьме то же самое. Ну, я так понимаю, что после моего вчерашнего поста там разгорелся какой-то скандал, потому что это абсолютно незаконное решение. Ему обязаны дать линзы, и мы их все-таки передали. На самом деле, это такая вот особенность важная вот этой всей тюремной штуки. Тебя держат совершенно невиновного в тюрьме и ущемляют даже в какой-то ерунде. А потом тебе просто передают линзы, и ты уже говоришь, ну, хорошо, хоть линзы передали, жизнь уже стала немножечко лучше, хотя ты продолжаешь сидеть в камере 2 на 1.5. Ну, вот, ну, действительно, это устроено так.
При этом у вас написано, что ему начали впрямую говорить, что зря ты, мол, раскачивал лодку, и какой-то прессинг появился дополнительный после того, как его запись включили на митинге. Это прогнозируемая ведь вещь. Зачем это нужно было?
Она прогнозируемая, но он сам, в общем-то, этого захотел, и изначально и он, и мы занимали такую позицию о том, что нельзя быть безмолвным заключенным. То есть если тебя посадили без любой вины, и если твоя посадка является государственным преступлением, которое совершили люди, которые находятся у власти, об этом нельзя молчать, нельзя молча отбывать этот срок, и нельзя дать позволить всем забыть об этом и дать позволить власти, но тоже как бы там тихо не обращать внимания на то, что происходит. Ну, кроме того, понимаете, здесь уже к тому моменту против него там было 5 взысканий. Уже к тому моменту там он подвергался постоянному прессингу. Поэтому на самом деле не было какого-то большого выбора, и не было у нас выбора между тем, чтобы тихо сидеть и дружить с администрацией и как-то громко заявлять. Там с самого начала, там с первого дня его помещения в колонию, была такая явная тенденция на какие-то бесконечные придирки, прессинг, взыскания по всякой ерунде, как я уже, как я описал, там вынесли взыскание за то, что курил в неположенном месте. И нам даже удалось в суде отменить это взыскание, потому что оно было абсолютно абсурдно. То есть все стоят, курят, его подходят, снимают на камеру, ты курил в неположенном месте. Ну и так далее, и так далее. То есть этот прессинг, он был с самого начала, и в этом смысле было бессмысленно как-то пытаться дружить специально с колонией.
То есть вот эта стратегия, я как раз хотел спросить об этом и сейчас подчеркну, то есть вот этой стратегии вот так потихоньку, незаметно пробиться с этим сроком, попытаться выторговать, может быть, досрочное освобождение, этого просто не было, этой опции?
Да, этой опции не существовало, то есть с самого начала ему начали вносить различные взыскания просто с первого дня, и поэтому такого варианта не существовало.
Ну вот ему... Как вы пишете, фактически впрямую говорят о том, что это связано, с, например, с его выступлением на митинге, ну, таким заочным. А вам? Вам дают когда-то по каким-то каналам знать, мол, типа, вот смотри, Алексей, поведешь себя так-то, а тут вот, не знаю, лишнее взыскание или что-то такое? Или это просто, чтобы вы сами все поняли?
Не, ну, конечно, это, то есть здесь нет никаких каналов связи и нет какой-то закулисных переговоров. Это, в общем, достаточно открытый диалог. Но вот ты типа так делаешь, а ну, а мы сделаем вот так, смотри. И, ну, это, собственно говоря, делается совершенно открыто, они... В общем-то, они же понимают отлично, что ну, я все равно не прекращу заниматься своей деятельностью. И первый, кто будет возмущаться, если я, то, что называется, снижу накал борьбы, будет сам Олег, который там, неоднократно и постоянно обращает мое внимание и пишет мне, и говорит, что там, вы не имеете права как-то вот действовать не так, как считаете нужным, потому что опасаетесь за меня. Они отлично это понимают, ну вот в свою очередь они нашли рычаг доставления там, ну, нам, там, всем, ему, его семье и мне таких тяжелых и неприятных минут. И они этот рычаг, конечно, используют очень активно и получают явно от этого удовольствие.
В какой-то момент, когда Олега посадили, он, надо сказать, был какой-то такой популярной фигурой и среди московской протестной публики, и даже был митинг за его защиту. Вы как-то не рассматриваете возможности вот такой публичной поддержки, чтобы люди собирались именно в поддержку Олега?
Политических заключенных в России много, поэтому Олег мой брат, и, естественно, мои мысли всегда о нем в большей степени, чем о других политических заключенных. Но я считаю, что нельзя выделять его одного, это будет и несправедливо, и неправильно, и он сам бы никогда бы с этим не согласился. Поддерживать нужно всех политических заключенных, и по Болотному, и Олега, и всех остальных. И, конечно, я всегда за любые там публичные акции, они должны касаться всех.
Ну, давайте чуть-чуть еще поговорим о мерах воздействия. Я вам задал вопрос о публичных акциях, но, с другой стороны, честно сказать, такой массовый потенциал массовых протестов сейчас, кажется, не очень есть. Еще какие-то средства воздействия, не знаю, через комиссию по правам человека, через суды. Как, по вашему представлению, можно попытаться воздействовать на власть?
Ну, смотрите, есть некие просто механизмы, о которых мы думаем, что они средства воздействия. И мы их, безусловно, задействуем, потому что это наше право. И я очень сильно надеюсь, что комиссия по правам человека, совет по правам человека, при всем при том, что, конечно, эта организация, состоящая в основном людей там приличных, но весьма пугливых, и которые крайне боятся. И мы знаем, и мы сталкивались уже с этим, что они, как тему Олега, боятся поднимать и там с неохотой поднимают. Но, тем не менее, там есть и нормальные, приличные люди, которые обратятся, и я надеюсь, что Совет правам человека отправит комиссию в эту колонию, и они, по крайней мере, элементарные вещи, которые нужно делать по закону в отношении любого зэка, а не только там Олега Навального или резонансного политического заключенного, они должны сделать. У нас есть адвокаты, которые будут, конечно, судиться с этой колонией. То есть мы задействуем правовые механизмы. Так называемая вот эта система ОНК, общественных наблюдательных комиссий, которая была создана несколько лет назад, но которая сейчас в настоящее время, конечно, очень сильно, ну, то, что даже не то, что инфильтрирована всякими вот этими вот псевдоправозащитниками, а в основном даже захвачена людьми, которые скорее работают на администрацию колонии, чем правозащитником. Тем не менее, и там тоже есть хорошие, приличные люди, и мы попытаемся их задействовать для того, чтобы защитить права Олега.
А это ваш младший брат. Понятно, что вас связывает. Вы для себя к чему готовитесь? Вы рассчитываете, что что-то произойдет или как-то, не знаю, что-то щелкнет, переключится, и все-таки удастся его освободить? Или вы внутренне готовитесь к тому, что это будут вот эти 3,5 года?
Ну, я ни к чему не готовлюсь, и я понимаю, что не нужно тешить себя ненужными надеждами, и Олегу об этом говорю, и сам мне говорит, что не нужно себя, ну, придумывать никаких себе штук. То есть разум человека устроен, конечно, таким образом, что ты всегда надеешься на лучшее. Но, тем не менее, не нужно придумывать каких-то вещей, додумывать, что власть вдруг станет гуманным, или что вдруг эти люди обретут совесть, или что-то в них проснется человеческое, и они перестанут заниматься подлостями. Этого не происходит и не произойдет никогда. Именно поэтому существует знаменитая зэковская поговорка «Не верь, не бойся, не проси». И я думаю, что и в этом случае она вполне применима.
Это был Алексей Навальный. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. В Москве во вторник вечером прошли переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Асад проинформировал Путина о положении дел в Сирии, о перспективных планах. В конце сентября Россия начала военно-воздушную операцию в Сирии для борьбы, как заявляют в Кремле, с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Однако Соединенные Штаты, которые также проводят в Сирии военную операцию против исламистов, заявляют, что большинство наносимых Москвой ударов направлены против сирийских оппозиционных группировок, ведущих борьбу с режимом Асада. Приезд Асада в Москву породил много шуток в интернете. Мол, сирийский лидер подыскивает себе место, чтобы покинуть свою страну. Востоковед Георгий Мирский совершенно не согласен с этим предположением.
С одной стороны, это пиарская акция, демонстративно рассчитанная на то, чтобы показать всему миру, Россия воюет, она воюет вместе с Сирией, она старается довести это дело до конца. Россия оказалась в центре событий. Вот это первая сторона всего. Называйте ее демонстративной, пиаровской. Это именно показывает, что Башар Асад, который 4 года никуда не выезжал, вот тут он приехал, какое значение он придает этому. Сейчас впервые за 4 года он чувствует себя как за каменной стеной. Он знает, что Путин не даст его, я еще раз повторяю, вот та территория, которую он контролирует, примерно 20%, это Путин ему гарантировал, он сохранит, даже если он ничего больше не сможет освободить. Вторая сторона, это более практическая. Кто мог один от другого опросить? Асаду просить нечего, у него все. У него и до того, как вот сейчас Россия вступила в войну, было все, и самолеты, и танки, и артиллерия, и ракеты. И то, что он 4 года, имея все это, не смог справиться с этими, как он их называет, бандами террористов, преступников и так далее, это показывает его слабость. Слабость его армии, недостаток боевого духа. Это его беда. Путин тут ни при чем. А вот то, что он сейчас получил, авиацию, самолеты, это другое дело. И тут мы подходим уже к самому важному вопросу. Вы знаете, Путин сказал, что бомбежки будут продолжаться, пока будет проводиться наступательная операция сирийской армии. Вот она уже неделю проводится, мы ничего о ней не слышали. Какие-то разговоры о том, что они там бегут в панике и покидают позиции и так далее. Никаких подтверждений этого нет. Ни одного пленного не взяли. Что это за успешные действия армии, спрашивается, когда неизвестно, куда они продвинулись, нам называют какие-то несколько деревень. И ни одного пленного. Что это такое? Сейчас, в этом смысле, я думаю, что Путин мог задать Асаду вполне законный вопрос. Хорошо, мы свое дело делаем и сделаем. Я обещал, что пока будет ваша наступательная операция, мы будем бомбить. Но насколько это рассчитано? Какие у вас силы? Надеетесь ли вы освободить всю Сирию, включая и районы, занятые ИГИЛом, и районы курдские и так далее? Или же вы понимаете, что у вас для этого сил не хватит? Ты на кого можете рассчитывать вы, кроме Хизбаллы, кроме иранского спецназа и кроме элитных алавитских частей? Сколько, вы думаете, я должен посылать самолеты, чтобы бомбить? Что это получается? То, что англичане называют open-ended, то есть нет, с открытым концом. Через полгода я должен буду бомбить, и через год, и через два. Как вы себе это представляете? Каковы временные рамки могут быть этого? Рассчитываете вы на то, чтобы действительно одержать победу? Или более скромные задачи – сохранить хотя бы ту территорию, на которой живут алавиты, и основные густозаселенные районы юга и запада, если получится, то Алеппо? Вот главный вопрос. Потому что иначе получится, что неизвестно, как дальше вылезать-то из этого. Хорошо залить войну, а как вылезти? Вот эта армия наступает, представим себе. Будет черепашьим шагом двигаться. В месяц отвоевывать по 5 деревень. А наша авиация все будет бомбить и бомбить. Хорошо. ИГИЛ идет в Ирак. Или ждет, вернется. Как Талибан в свое время ушел, когда американцы вторглись в Афганистан. Талибы ушли из городов на юг, к пакистанской границе. Выждали время и вернулись обратно. Как и эти могут сделать? И что ж, Путин должен каждые несколько месяцев возобновлять бомбежки? Вот вопрос, который, я думаю, он должен был бы задать. И второй вопрос о политическом регулировании. Как Асад себе это представляет? Если Асад представляет себе это так, что он сохраняет власть, вместе с тем вступает в переговоры со свободной сирийской армией, с другими группировками, и убеждает их, что они должны примириться с тем, что он остается президентом, ясно, что это, как говорят англичане, a non-starter. Не пойдет это дело никак. Даже среди самых умеренных, понимаете, то, что у нас сейчас в последнее время можете прочесть, начиная с министра Лаврова, и дальше все говорят, то что, мы же согласны вести переговоры, но не с этими убийцами, с идиотцами, конечно. Это правильно, переговоры невозможны. А вот с этими умеренными, здоровыми силами и так далее, даже со свободной армией. Но если так, любой человек, который хоть что-то понимает, сразу вам скажет, что среди самых умеренных, самых разумеренных, суперумеренных оппозиционеров в Сирии вы не найдете ни одного единственного человека, который бы согласился, чтобы Асад остался у власти. Даже не потому, что он лично его ненавидит, а потому, что его тут же объявят предателем, а то и убьют. Поэтому нет таких людей, которые были бы согласны. Хорошо, тогда возникает вопрос. Об этом и Керри говорил, и турки говорят об этом. А может быть, потихоньку, знаете, вот сначала переход к какому-то периоду там, потом он уйдет и так далее. Если бы даже Асад сам согласился уйти, его никогда не пустит его алавитское сообщество. Вся эта его команда. Министры, генералы, губернаторы, КГБшники, силовики и так далее. Потому что они понимают, что Асад стал символом. Он не какой-то великий, любимый, вождь харизматичный. Понимаете, это не Корея. Ни в коем случае. Но он символ, символ гегемонии алавитов. Если он уйдет, это будет началом конца алавитской гегемонии. Вот почему они не согласятся на это. То есть с обеих сторон, я повторяю, вы не найдете людей, которые готовы были бы пойти на компромисс. Все это понимают, и Асад это понимает. Но он считает, что он может воевать до конца. Ему терять нечего. Сейчас, раз на его стороне Путин, тем более, чего ему? Он столько лет держался, а сейчас чего ему? Абсолютно нет. И Путин это понимает. Но вместе с тем Путин понимает, что если игнорировать вот эту сторону вопроса, то есть проблему политического урегулирования, тогда получается, что вся эта операция, все эти самолеты, все эти ракеты с Каспийского моря, все это только для того, чтобы прикрыть режим, который поддерживает 12% населения. А это нехорошо. Значит, надо более широко вроде представить картину. Мы вошли туда и пустили самолеты для того, чтобы облегчить политическое урегулирование. И дипломатия начнет сейчас собирать конференции, организовывать встречи, приглашать делегации, прекрасно понимая, что это все полная липа. Ничего из этого не получится. Никакого переходного периода, никакого дипломатического, политического урегулирования быть не может. Будет война продолжаться и продолжаться. Все это понимают. Но для чего существует дипломатия? Она же не может сказать, все, мы уходим, опускаем руки, мы ничего не добились. Не за это им деньги-то платят. Они должны свой хлеб отрабатывать. И они будут делать видимость. Понимаете, как я всегда говорю, когда ясно, что делать-то, в общем, ничего не получается, делать нечего, что остается? Остается делать вид. Вот дипломатия будет делать вид. А люди там будут умирать и убивать. И совершенно нет никакой гарантии того, что у Асада, у армии, хватит пороха, чтобы освободить хотя бы те территории, которые контролируют умеренные вот эти вот свободные армии. А если даже они с ними справились бы при помощи наших самолетов, дальше будет территория, где ИГИЛ. Хватит ли у них сил для этого? А дальше будут курды, которые явно собираются отделиться, создать автономию, так же, как в Ираке. Хватит ли у Асада сил для того, чтобы все это сделать? Вот это те вопросы, которые являются главными и которые он должен обсуждать.
Вы столько задали риторических вопросов, но тут напрашивается вопрос, что, наверное, российское руководство заранее должно было обсуждать эти вопросы, что делать дальше.
Этого я не знаю, я профессор. Я не имею никакого отношения к нашему руководству. Я с этими людьми не знаком. Их ментальность, их психология мне неизвестна.
Но из того, что вы говорите, правильно я понимаю, что Россия вошла в эту войну, но Асад все устраивает, потому что для него это в каком-то смысле спасение, он будет продолжать бесконечную войну, а Россия теперь должна в ней участвовать, потому что иначе все сломается.
Вот именно. Это я и хотел сказать, правильно. И вот это тот вопрос, который Путин и должен был, я думаю, с ним вчера обсуждать. Хорошо. Сейчас одно дело сделали. Мы обезопасили твою территорию. Ты сидишь в Дамаске и будешь сидеть. Тебя никто не возьмет. Латакия, родная земля алавитов. Мы сделали все. Бояться нечего. А дальше-то что? Дальше что? Как ты рассчитываешь? Вернуть то положение, которое у тебя было? Стать опять хозяином страны? Стать президентом всей Сирии? И у тебя кишка танка? А тогда нам так и сказать? Тогда мы будем из этого исходить. Еще какое-то время продержимся. Ты еще займешь какой-то кусок земли. И объявим на этом все. Конец. На это можно сказать, что это все можно было предвидеть, прежде чем посылать самолет. Вот я тоже так думаю, что как только в сентябре Путин дал новую технику, новую там артиллерию и ракеты, и все, фактически создал там базу, нужно было на этом остановиться. Но человек не может остановиться, когда у него успешно идет дело. Я думаю, что тут Путин переиграл сам себя. Понимаете, он перешел границу, которую не надо было переходить. Он начал посылать самолеты. А это значит, он уже ангажировался. Обратно уже ничего не сделаешь. Либо нужно выигрывать, а как выигрывать? Чувства меры не хватило. А сейчас надо думать, как дальше быть.
А если Россия уйдет в какой-то момент, Асад опять потеряет эти территории? Или будет сдвинут как-то баланс?
Нет, он уже их не потеряет. То, что он сейчас контролирует, он уже не потеряет. Потому что в оборонительной войне он смирит все. Понимаете, у него может не хватить сил. Я думаю, и не хватит, потому что кишка танка. Его армия масляный дух ни к черту не годится. Если не считать отборных алавитских частей, а также иранцев и Хизбаллы. Его армия ни черта не стоит. Даже как иракская армия. Я думаю, у него ничего не получится. Но защитить вот эту вот территорию он сможет. Тем более, что там российская военная база сейчас строится на всех парах. Спрашивается, что в таком случае будет? Он тогда будет уже не президентом всей Сирии, а президентом 1/5 части. Ничего может прожить. А как на Путине это отразится? Тоже ничего особенно страшного нет. Вот если бы Путин сейчас дал понять Асаду, что он дальше не будет ему вообще помогать, то для Путина это был бы провал страшный, катастрофа. Тогда стало бы ясно, что 4 года назад он поставил не на ту лошадь, понимаете? И 4 года поддерживал эту лошадь. А эта лошадь обанкротилась, она приходит последней. Это не государственный деятель, а обанкротившийся лузер. И в таком случае получается, что Путин признает, что он ошибся роковым образом. И сейчас дает задний ход под американским давлением. Всякий, кто знает характер Путина, понимает, что это невозможно. Значит, тогда придется перестраивать систему пропаганды и сказать, мы сделали все, что смогли. Мы сделали. И мы бы добились многого. Дамаск, Латакия, сердцевина Сирии, самые населенные районы. Мы защитили их. А дальше, ну что делать, если и Турция, и арабские страны, и Европа, и Америка, все настроены на то, чтобы расколоть. Мы не виноваты. Какова будет наша пропаганда, понимаете?
Это был востоковед Георгий Мирский. В сверхполитизированной российской благосфере приезд в Москву Асада удивительным образом сплелся с совершенно отвлеченной от политики истории. Сегодня 21 октября 2015 года, тот самый день из фильма «Назад в будущее 2», куда Марти Макфлай прилетел из 1985 года в наше настоящее. О том, что он тут бы обнаружил, мы побеседовали с редактором блога «Цитаты свободы» Александром Бобраковым.
Но надо сказать, что уже с вечера предыдущего дня начали активно готовиться пользователи Фейсбука и других сетей к встрече Марти Макфлая, того самого героя, который, собственно, и в фильме из 1985 года попадает в 21 октября 2015. Появились шутки там первого, второго, третьего уровня, вплоть до того, что начали шутить, собственно, над этими ожиданиями, да, что вот, а кто еще пошутит про Марти Макфлая, который, значит, прилетел в Россию и видит, что тут на дворе совсем не тот год, да, помогает бабушке собирать дрова и так далее. То есть, конечно, главное смысл этих шуток было в неком несоответствии окружающей реальности и того, что нам показывали на экране в этом фильме «Назад в будущее 2». Помимо, собственно, рассуждения о том, что будущее оказалось немного не таким, как предсказывалось в фильме, что касается технических, прежде всего, изобретений, я думаю, об этом мы поговорим еще. Конечно, много шутит именно о России, о том, что в 2015 году страна выглядит совсем не так, как должна бы выглядеть современная страна. Ну, например, они давят еду бульдозерами и ходят в самолетных шлемах. Наверное, не тот год, доктор. Марк Фейгин, конечно, пишет о своем. Да, если бы Макфлай оказался сегодня в Донецком городском суде на процессе Савченко, то решил бы, что он оказался в далеком прошлом, а не в 2015-м. Марти, давай соберем старухи дрова, чтобы не замерзла. Знаешь, я как-то по-другому представлял Россию в 2015 году. Вот усы Пескова шутит, популярный твиттер. Говорят, за несколько часов пребывания в 2015 году Марти Макфлай уже взял 2 кредита, купил пылесос и вступил в Единую Россию.
А каким образом к этому подверстали визит сирийского президента в Россию?
Ну, потому что визит оказался неожиданным, в то время как Марти Макфлая, в общем, все ожидали, да, в течение 30 лет, пока как бы продолжалась эта временная пауза, и, наконец, мы это будущее догнали. Асад прилетел неожиданно ночью, и, собственно, вот о чем они там ночью говорили с Путиным, конечно, как это вот так все перемешалось, какие ожидания, какая реальность, да, на чем, собственно говоря, много шуток и построено. Ну, вот, например, Песков рассказал, что в Москву на встречу с Путиным прилетел Хафиз Асад, то есть отец нынешнего Башара, да?
Да, кстати, наверное, в те времена, когда выходил этот фильм, Башар Асад еще...
Нет, как
раз... Хафиз Асад еще возглавлял государство Сирию.
Как раз его отец, да. Но, собственно, как бы многие говорят о том, что вот, а где же Советский Союз?
Ну, хорошо, давайте отойдем тогда от Сирии и поговорим, собственно, о технических изобретениях. Это только в России, мне кажется, в состоянии привязать к этому фильму столько политики. Я думаю, что все остальные обсуждают, что нету скейтов, которые летают без всяких колес над поверхностью, хотя в последние дни я видел такие несколько роликов, на которых нечто подобное можно было увидеть.
Да, ну как вот пишут, что над определенными поверхностями только могут летать вот эти вот аналоги, в любом случае, как бы до тех пор, пока любой желающий сможет ими воспользоваться, как оно было в фильме, еще, наверное, какое-то время пройдет. Но, конечно, больше всего жалеют вот об этих ховербордах, да, и о летающих автомобилях, которые в этом фильме представлены. Ну а что касается каких-то средств коммуникации, то даже отмечаю, что нынешние смартфоны, они дадут 100 очков вперед, в общем, тем средствам, которым пользовались те люди из «Назад в будущее», по поводу чего в российском Фейсбуке тоже разгорелась политическая дискуссия о том, что, соответственно, развитие пошло немного не туда, и сейчас все увлечены айфонами и прочими вот средствами как бы коммуникации, в том числе и самими соцсетями, а не знаю, космическими полетами и какими-то вот такими вещами, о которых, возможно, можно было мечтать еще 30 лет назад. То есть как бы о путях развития прогресса дискуссия пошла. Но, тем не менее, вот много вот таких вот довольно статей появилось о том, что же все-таки из фильма реализовано, что нет, но выясняется, что где-то 50 на 50 что-то еще находится в процессе. То есть, например, очки с виртуальной реальностью, да, которые там герои носят. Ну, в общем, Google Glass как бы уже появились, хотя, может быть, не так успешно развиваются, но, тем не менее, уже как бы какой-то аналог такой есть и так далее. То есть, возможно, нужно еще 30 лет подождать, тогда дождемся чего-нибудь еще более интересного.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. На этой неделе появились сообщения, что в нескольких научных институтах МГУ сотрудникам объявлено новые требования администрации. Статьи, приготовленные для публикации в иностранных научных журналах, должны получить акт экспертизы и быть согласованы с так называемым первым отделом, подразделением, отвечающим за режим секретности в учреждении. Об этом написал один из наиболее авторитетных в мире научных журналов Nature со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания протокол заседания, прошедшего в Институте физико-химической биологии МГУ. Об этом рассказал газете «Троицкий вариант наука» профессор факультета географии МГУ Вячеслав Шупер. Наличие нового распоряжения подтвердил Радио Свобода и ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цитурян. Однако сегодня проректор МГУ Андрей Федянин в интервью агентству «Интерфакс» поспешил опровергнуть введение нового правила. По его словам, в Московском университете действительно недавно проводилось совещание, но на нем обсуждался ряд вопросов повышения уровня публикуемых статей, их качества и цитируемости. Федянин добавил, что на совещании напоминалось о порядке, якобы давно действующем в МГУ. «Научная работа должна утверждаться экспертной комиссией из числа наших сотрудников», конец цитаты, с целью определения научной новизны. Федянин особо подчеркнул, что никаких новых правил не вводится. Вячеслав Шупер, узнавший о новых требованиях на заседании кафедры географического факультета МГУ, на которой он работает по совместительству, уверен, что Федянин лукавит, и в действительности речь идет о реставрации процедур, принятых в советских научных учреждениях. С Вячеславом Шупером беседовал Сергей Добрынин.
Расскажите, пожалуйста, что именно было озвучено на заседании кафедры, на котором вы побывали?
Было озвучено, что отныне все сотрудники, штатные сотрудники, я там совместитель, должны оформлять акты экспертизы на свои статьи, карты и публикуемые аэрофотоснимки. И была продемонстрирована форма этого акта экспертизы.
Скажите, пожалуйста, этот акт экспертизы подразумевает согласование с первым отделом?
Это по определению. Экспертами были назначены сотрудники кафедры, которые имеют доступ к секретным сведениям или должны его оформить. И на основе вот этого перечня секретных сведений они только могут и решить вопрос о том, что подлежит опубликованию в открытой печати, а что не подлежит.
Но вот эта бумага, этот акт, после того, как он подписан экспертами, она должна получить утверждение первого отдела.
Все идет в первый отдел, и потом, по-видимому, утверждается руководителем организации, в данном случае деканом или заместителем декана. Тут я точно сказать не могу. В советские времена это всегда утверждал замдиректора.
Я почему вас так про это внимательно спрашиваю? Да. Потому что только что появилось сообщение проректора университета Андрея Федянина, который утверждает, что действительно было совещание в университете, там обсуждались вопросы публикации, и было напомнено о правиле составления этих актов экспертизы, которые делаются исключительно при участии сотрудников университета, и никакого отношения к ФСБ, по его словам, не имеет.
Ну, это же полная нелепость. Простите, а как эти сотрудники университета могут выполнять свои обязанности, если они не имеют доступа к секретным данным?
Ну, то есть, судя по всему, это некоторое лукавство, да?
Понимаете, это все рассчитано на человека не просто недостаточно осведомленного, а совершенно неосведомленного. Это восстановление старой советской практики. Ну, конечно, экспертизой занимались специалисты. А первое дело, он же спецчасть, он и не может экспертировать содержание научных статей, поскольку не в состоянии разобраться в нем. Это могут делать только профессионалы. Профессионалы, допущенные к соответствующим секретным инструкциям, на основании которых они и определяют возможность или невозможность публикования в открытой печати.
Еще Федянин сказал такую фразу, что ничего не изменилось, что эта практика существует уже несколько десятков лет. Это, я так понимаю, что тоже не совсем верно.
Нет, она прекратилась с распадом СССР в подавляющем большинстве университетов и исследовательских институтов. Думаю, что в высших учебных заведениях практически во всех, кроме, может быть, некоторых секретных, там, типа Академии ФСБ. А в научно-исследовательских институтах прекратилось, и вот в конце прошлого десятилетия началось ее ползучее восстановление. Ну как можно говорить, что ничего не изменилось, если в Институте географии, в котором я имею честь работать, акта экспертизы и сегодня нет?
Это касается и публикаций в западных, в смысле в иностранных журналах, и в российских.
На сегодняшний день мы так же свободны, как и наши зарубежные коллеги. И в МГУ на механико-математическом факультете, по сведениям на сегодняшнее утро, акта экспертизы еще нет.
Но вот мне Андрей Цитурян, сотрудник института механики МГУ, сказал, что для некоторых российских изданий все-таки акты экспертизы требовались.
Может быть, но это условие уже издания, а не руководство организации. Одно дело, если редакция требует от меня акт экспертизы, если я захочу, я могу его оформить, не захочу, я могу отправить свою статью в другое издание. И другое дело, если я, в принципе, не могу публиковать свою статью без акта экспертизы.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если все-таки ученым придется следовать этому новому распоряжению, как это будет происходить, если, допустим, у ученого есть иностранный соавтор, они вместе приготовили статью, и теперь получается, что нельзя публиковать, пока какой-то там первый отдел в университете ее не согласует. Соавторы могут это не понять.
Это уже проблема ученых, понимаете? Вообще это никак не будет способствовать усилению международных контактов. Ведь в том и состоит нелепость ситуации, что восстанавливается старая советская структура, тот институт, который был в советские времена, и даже проректор говорит, что ничего не изменилось. А с другой стороны, времена изменились радикально. Вот посудите сами, сотрудниками российских вузов и исследовательских институтов вообще могут быть иностранные граждане. Их тоже заставят оформлять акт экспертизы?
По всей видимости.
Ну вот, понимаете, тут ситуация станет еще более гротескной.
Скажите, а у вас есть какая-то интерпретация происходящего? Это, может быть, просто первые отделы всяких научных заведений решили, что они слишком уж ничем не занимаются, потеряли власть и теперь пытаются каким-то образом напомнить о своем существовании и о своей значимости?
Безусловно. Понимаете, в чем дело? Это именно ведомственный интерес, это стремление к усилению контроля и в последнюю очередь забота о государственных тайнах. Вот сейчас ФСБ, как вы знаете, лоббирует изменения в законодательство с целью засекретить данные о владельцах вилл и яхт, что никак не будет вообще способствовать нормальной работе Росреестра. Профессионалы просто даже не могут представить, как это можно осуществить на практике. Тем не менее, такие идеи есть. Конечно, тут главное – это именно ведомственный интерес. Чтобы все были подконтрольны, чтобы был огромный вал бумаг, которые никто не будет читать, естественно, как в советские времена не читали, но под которую можно всегда получить и расширить штаты. Заинтересованность совершенно очевидна.
Скажите, пожалуйста, еще последний вопрос. В вашей заметке вы упоминаете, что с подобной проблемой столкнулись и уральские ученые, если я правильно
понимаю. Да, и раньше нас, и там это в значительно более омерзительных формах. Там уже требуют оформлять акт экспертизы на будущие выступления на международных конференциях и вообще чуть ли не на любые контакты с зарубежными учеными. Конечно, это будет такая же фикция, какой это было в советские времена. Но это потребно именно для усиления контроля. Понимаете, человек, который оформляет такой акт экспертизы, расписывается в своей лояльности. Ведь самое страшное даже не в том, что людей заставляют это делать, а в том, что они боятся об этом говорить. Что вот я получаю письма с подробным описанием всей истории восстановления этого акта экспертизы в одном из уральских институтов Академии наук с просьбой не сообщать в публичном пространстве не только имени автора, но и название института, а то автора вычислят. создается совершенно внеправовая среда. Готовится фактически восстановление вот этой тайной полиции, о которой люди даже боятся говорить. Ведь закон там об НКО иностранных агентах очень и очень плох, но его хотя бы можно открыто обсуждать, можно критиковать, можно добиваться какого-то его смягчения. А тут речь идет о социальном зле, которого юридически вообще не существует. И это очень важный институт контроля над людьми, когда они все в определенный момент должны сами держать себя за язык, вот не сказать бы лишнего. И касается это в том числе и тех, кто не имеет доступа к государственным тайнам, и в первую очередь тех, поскольку их подавляющее большинство.
Самое ужасное, как быстро люди к этому вновь привыкают и начинают воспринимать как само собой разумеющееся.
Безусловно. И поэтому вот долг нашего поколения, тех, кто все это пережил и боролся с этим во времена перестройки, передать вот наш, что ли, исторический опыт молодым, они ведь этого не знают. Они не представляют, к чему это приведет. А мы представляем.
С Вячеславом Шупером беседовал Сергей Добрынин. Музыкант Алексей Лебединский, известный в России под псевдонимом «Профессор Лебединский», выпустил новый клип «Это ватники». Песню, в которой поется о том, кто такие ватники, живущий сейчас в США артист, по его утверждению, записал для, цитата, «прочистки мозгов одурманенного российского населения». Алексей Лебединский согласился рассказать в интервью моему коллеге Александру Гостеву о том, почему он противник нынешнего российского режима, как он относится к своей популярности и собирается ли он возвращаться в Россию.
Можно ли считать ваш клип «Это ватники» политическим заявлением? И каковы ваши собственные политические убеждения?
Мои собственные политические убеждения давно уже всем понятны, судя по тому, что я пишу в течение уже многих лет на Фейсбуке. Естественно, я совершенно ярый противник путинского режима, в этом никто сомневаться не может. Уже давно, и до начала и в военных действиях, и в Украине, я уже много лет раздражен всей этой системой, поэтому вынужден был уехать, да, и уже там сложились много факторов. И из-за того, что я начал писать свою позицию в Фейсбуке и в других местах, из-за этого у меня сорвались огромное количество концертов, и вот эти весы между оставаться на родине ради того, чтобы иметь нормальное благосостояние или уехать в свободную страну, они перевесили все-таки в сторону уехать.
А почему этот клип сделан именно сейчас, когда тема Украины, похоже, уступила главное место Сирии? Ведь времени прошло много с момента начала вооруженного конфликта на Украине.
А при чем тут Украина в данном случае? Там есть упоминания и про Украину, и про Сирию. На самом деле песня абсолютно обращена к российскому слушателю. И клип обращен к российскому зрителю. И проблема эта российская. Это просто одна из составляющих проблем, то, что наш народ втягивают власти в жуткие вещи, будь то война с родным нам народом или совершенно чуждым народом Сирии.
В тот момент, когда мы с вами разговариваем, клип «Это ватники» набрал уже не меньше 300 тысяч просмотров в Ютьюбе, около 2000 комментариев. А для вас, как для музыканта, артиста, это для вас много или мало?
А я не знаю. Я никогда не смотрю никакую статистику. Говорят, что это очень много. Ну, то есть за сутки ни одно видео российских артистов, даже самых топ-артистов, не набирало такое количество просмотров. Ну, сказать, что я этим особенно рад, я не могу, потому что для меня в данном случае очень важно, что если такая бурная реакция последовала, и тысячи прокремлевских троллей безымянных изо всех сил стараются меня плить со всех сторон говном, то значит, я попал в глаз смыслом песни, потому что ни один человек, который там пишет что-то негативное, не заостряет свое внимание на сути и содержании песни. Все заостряют внимание на том, кто ее поет. То есть они не хотят говорить о том, о чем я спел. Значит, я попал в глаз. Все очень правильно.
Скажите, а кто помогал вам делать этот клип?
Помогали ребята, вот я их поблагодарил. Это Сереж Смальчук и Дима. Я указал их в Фейсбуке, вы можете посмотреть. Они делали монтаж из хроники. А скоро выйдет вариант из рисунков наших гениальных художников, моих друзей Виктора Богорада и Андрея Бельжо, которых тоже все знают. Совершенно гениальные художники. И видеоматериал будет состоять из картинок их, специально нарисованных к этой песне.
Скажите, Алексей, вы уже довольно давно живете за пределами России. Вы совсем не приезжаете обратно. Как я понимаю, вот мой коллега в свое время с вами общался и сказал, что вы эмигрировали, и вы были этим возмущены. Это я с его слов сужу. Может быть, вы поясните ситуацию?
На тот момент я ни в коем случае не эмигрировал, когда мы общались. Это было год тому назад, насколько я помню. Между прочим, я в ноябре был еще в России прошлого года. И у меня был концертный тур. Но я и не собирался, собственно говоря, эмигрировать. Но после последних событий, естественно, я уже буду подавать документы, потому что я понимаю, что вряд ли сейчас, если не сменится коренным образом вся система управления и власть в России, то я не буду возвращаться домой.
Алексей, скажите, пожалуйста, откуда вы сейчас черпаете информацию о том, что происходит в России, и заметно ли там, где вы живете сейчас, то есть в США, это резкое наступление кремлевской пропаганды?
Я, во-первых, уже, когда уехал в первый раз сюда в мае прошлого года, я тогда уже уехал от этой пропаганды, на самом деле. И это было заметно уже тогда, это чудовищная ложь, которую, естественно, не без помощи современных психологических технологий людям прививают в мозг. Потому что власть явно не хочет отвечать за то, что она сделала за последние 15 лет, то есть разворовала все народное достояние, присвоила себе, и теперь власть всеми зубами хочет сделать так, чтобы эту власть не отдать, потому что прекрасно понимаешь, что если они случайно отдадут эту власть, то им придется отвечать очень жестко. Я думаю, вряд ли кто-то из них останется на свободе. Не то, что вряд ли, а совершенно очевидно не останется. Так сказать, остались бы живы. Я думаю, что если сейчас эту всю путинскую свору смести и арестовать, то это будет самое лучшее, что может только быть. Но на это рассчитывать не очень приходится, потому что они прекрасно понимают, что должны быть защищены и защищаются всеми способами, в том числе сводя население России с ума и давая эту жуткую дезинформацию. Понятно, что они как волки все в золоте, но загнанные в угол в данный момент, потому что не только здравомыслящие люди в России, но и весь мир цивилизованный ополчился против этой своры, потому что кроме опасности для всего мира сейчас эта свора никому ничего не несет. И превратить за 15 лет прекрасную страну, богатую всем, в газовый кран и наплевать на все социальные институты, это могла только самая отвратительная власть, которая только может себе позволить.
Скажите, а вот в США на английском языке заметно то, о чем я говорил, о том, что идет именно информационная война, вот этот пропагандистский вал?
Дело в том, что войны-то нету, есть атаки сплошные. Вот никто не хочет воевать, кроме тех, кто сидит в Кремле. Никто не хочет войны. Кто на самом деле нападает? Они только нападают на всех. На свой собственный народ, на братский народ Украины, на Сирию. Нападают только они. Никто их не трогает.
Я вас еще спрашивал, вы сейчас, находясь там, какими ресурсами пользуетесь в основном для того, чтобы реальную информацию о происходящем в России получать?
Я получаю информацию от своих личных знакомых, друзей, всех, с которыми я общаюсь в России, и из Украины, и из разных мест. И иногда мне даются ссылки на очень полезные статьи, которые выходят в разных изданиях, в том числе интернетных, в большей степени интернетных. Я просто не очень хочу впитывать весь этот огромный вал информации, потому что меня интересуют однозначные сухие факты. Больше гораздо, чем какая-то аналитика, потому что в аналитике уже нет никакого смысла. То есть аналитика нужна для того, чтобы принимать решения. Я так считаю. И пока что, я недавно только об этом написал, все эти разглагольствования, мы можем говорить сколько угодно, на самом деле они, эти разглагольствования, нисколько не останавливают власти в их действиях, и чем дальше, тем хуже. И властям совершенно плевать, кто чего пишет, и они даже просто создают присутствие оппозиции. Просто со смехом смотрят на то, как там несколько десятков человек, у которых есть совести, которые действительно любят свою страну, пишут о том, что нельзя делать то или другое. Им совершенно все равно. Я поэтому считаю, что аналитика вся бесполезна, она имеет смысл тогда, когда мы берем какие-то факты, анализируем с помощью профессионалов, разных людей, которые понимают, как дальше можно решать этот вопрос, принимаем действия и начинаем действовать. В остальном все это ля-ля-ля и бла-бла-бла. То есть режим сейчас может делать пока что все, что он думает.
Чисто технически, в бытовом смысле, но взять, переехать в другую страну нелегко. Вам комфортно в Америке сейчас, и чем вы там занимаетесь?
Мне однозначно комфортнее здесь, чем дома. Это ужасно, но это факт. Мне здесь спокойнее, комфортнее, Во-первых, у меня поправилось здоровье серьезно за это время. Прошли дикие авитаминозы, которые были. Были часто гипертонические кризы в России практически. Там бывало, что каждый день через день. С этим никто 15 лет ничего не мог сделать. А здесь у меня прекратилось это все. Вот я просто говорю сухие факты.
С Алексеем Лебединским беседовал Александр Гостев. На этом мы завершаем обсуждение событий 21 октября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.